Что такое миссионерство и что значит быть миссионером? Об этом на уроках православия мы чаще всего говорим, обращаясь к деятельности Миссионерского института, единственного учебного заведения для мирян, где на миссионеров учат. А в связи с тем, что наши ближайшие уроки будут проходить в стенах этого института, напомним, что миссия в переводе с латыни – это посылка или поручение. А под христианской миссией принято понимать ту деятельность церкви, которая направлена на распространение православной веры, воцерковление людей и передачу опыта богообщения. Такая вот духовная посылка всему миру. И мы не должны забывать, что это самое поручение нам, христианам, дал сам Господь. Он заповедовал и своим ученикам, а через них и своим последователям идти и научить все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Но прежде чем делиться знаниями с кем-то, человек сначала сам должен овладеть ими. А что, например, мы знаем о шестодневе? Причем не просто как о библейском рассказе, содержащемся в первых главах книги Бытия и повествующем о сотворении Богом мира за шесть дней. А что нам известно о шестодневе, как разделе христианского вероучения, в котором говорится и о причинах, и об истории творения мира Богом? Слушая лекции кандидата философских наук игумена Серапиона Митько, я, например, поняла, что миссионером мне быть пока рано, ибо по этой теме имею самые поверхностные понятия. Но зато искренне порадовалась тому, что эти лекции дают возможность каждому из нас проникнуться и осознанием божественного всемогущества, и пониманием того, что Бог и только Бог является источником и основанием нашей жизни.
Поскольку этот курс, который я надеюсь у вас прочитать, является в некотором смысле экспериментальным. Я и сам до конца не знаю, что вам скажу. Такова методологическая позиция. Потому что, когда мы говорим о миссионерской экзегезе, то есть истолковании шестоднева, то предполагаем определенный тип вопрошающего сознания. Сознание, которое еще не наставлено в святоотеческих толкованиях. Сознание, если угодно, подобное чистому листу. Когда мы говорим о богословии миссии, то сразу возникает вот некий вопрос. А могут ли в богословии быть проблемы? И вот то школьное богословие, которое изучается в духовных академиях, семинариях, оно, как правило, беспроблемно. То есть дается некое истинное знание, которое необходимо усвоить. Один православный блогер даже написал недавно, что для православного главное не поиск истины, а ее уяснение. И вот когда он это написал, меня немножечко это расстроило. Потому что мне кажется, что человеческое сознание, в том числе и сознание христианина, устроено таким образом, что всегда задает вопросы. И часто самые страшные вопросы. И даже человек воцерковленный, может быть, даже священник, всегда возвращается к тем вопросам, которые привели его к Богу. Потому что эти вопросы никуда не уходят. А потому что мы исповедуем православную веру, а не православное знание. А вера основана не на фактах. Она превозмогает знания о фактах. Вера преодолевает пропасть незнания. В этом ее отличие от знания. Ну и также мне приходилось часто оказываться где-то недалеко от линии фронта, которая проходит между православными креационистами и православными эволюционистами. Вот. И могу сразу сказать, я ни на той, ни на другой стороне. Более того, у меня нет ответов, у меня есть вопросы. На некоторые я пытаюсь ответить для себя. Иначе говоря, существует такая часть Библии, которая называется «Шестоднев». Вы знаете, что это такое. Это, если упростить, это первая глава книги «Бытия», ну и буквально первый стих и часть второго стиха второй главы. Вот этот фрагмент во всех отношениях, в том числе и в текстологическом, представляет собой единство некое. Ну и к этому повествованию, которое нам говорит о сотворении мира, примыкает и последующие главы книги «Бытия», прежде всего рассказ, который помещается во второй главе, ну и третья глава – это грехопадение. И вот повествование Шестоднева являлось основным источником знания о мире на протяжении очень многих столетий. Пока, после начала развития науки, в эпоху Возрождения, в новое время, те сведения, которые содержатся в Шестодневе, стали подвергаться сомнению, критике, и в конце концов перед нами предстал такой образ библейского мифа, который не имеет ничего общего с наукой. Но уже в 20 веке, по мере развития науки, стало очевидным, что повествование Шестоднева содержит в себе многое из того, что наука не знала, например, в веке 18, но знает в веке 20-21. Далее возник вопрос, как интерпретировать эти тексты. И вот сейчас, если упростить ситуацию, существует вот два направления понимания этого текста. Один из них называется православный креационизм. С одной стороны, представители православного креационизма, ну, можно назвать, например, отца Константина Буфеева, отца Георгия Максимова. Вот, кстати, Аркадий Маркович Малер тоже представитель православного креационизма. И многие другие. Александр Вячеславович Люлька, такой есть блогер и человек, сведущий в богословии. Также представитель православного креационизма и многие другие менее известные люди. Они считают, что правильное понимание Шестоднева дано в святоотеческих толкованиях. И вообще почти во всех случаях, когда речь идет о интерпретации какой-то сложной и неоднозначной богословской проблеме, говорится о возвращении к пониманию святых отцов. Есть и другое направление, это достаточно широкий круг авторов. Ну, например, Андрей Борисович Ефимов, профессор, заведующий кафедрой миссиологии Свято-Тихоновского института, университета, сам доктор физик, математических наук, я физик по одной специальности, и многие другие люди называют себя православными эволюционистами. И очень часто их попытки найти общий язык заканчиваются неудачей. Я со своей стороны не могу себя причислить ни к первым, ни ко вторым. Ну и я объясню почему. Попытаюсь объяснить почему. А потом проиллюстрирую почему. Ну, во-первых, мне никогда не нравятся ссылки на святых отцов в такой форме. Складывается впечатление, что вот есть некие коллективные святые отцы, которые мыслили совершенно одинаково и которые давали одни и те же интерпретации тех или иных истин. На самом деле в среде святых отцов есть большое многообразие. И хотя наши патрологи говорят о консенсус патрис, то есть о том, что они едины в основных своих идеях, не стоит ссылаться на святых отцов вообще. Нужно ссылаться на конкретных отцов, на конкретный текст, на конкретное место. А иначе мы оказываемся в такой ситуации, что вот эти ссылки на святых отцов, которые часто можно опротестовать, иногда неверностью перевода, иногда просто незнанием того, кто ссылается. Это приводит к кризису веры. Потому что сначала людям говорится, что на все вопросы есть ответы у кого-то, а потом на эти ответы, на эти вопросы люди не могут ответить. Второй момент, который меня в православном креационизме настораживает, это история этого движения. Потому что, по сути дела, православные креационисты очень похожи на протестантских креационистов. То есть на тех христиан-фундаменталистов середины 20 века и конца 20 века, преимущественно среди баптистов, адвентистов, каких-то других фундаментальных, фундаменталистских евангельских групп, вот, которые дали вот ту научную концепцию молодой земли, ну и того, что все описанное в Библии имеет прямое научное значение. Но если кто-то себя позиционирует как представители такой чистой православной веры, такой классической ортодоксии, ну вот, стоит подумать о неправославных корнях идей. Потому что, собственно, научные приложения креационизма заимствуются у протестантов. Ну и есть, наконец-то, у меня личное непонимание некоторых вещей. То есть, когда кто-то пишет, что существует консенсус святых отцов о том, что Бог создал мир, кажется, за 144 часа, я как бы не против. Потому что Я тоже себя чувствую очень хорошо, когда осознаю, что исповедуют какую-то истину в последней инстанции. Тем более истину, которая содержится в святоотеческих текстах. Но, не будучи физиком, я все-таки где-то когда-то слышал имя Эйнштейна. Вот. И как-то я не понимаю, о каком времени идет речь, о каких сутках, которые есть на Земле, на Луне, которые есть... А на Солнце есть сутки? Оно же, ну, понимаете, да? И, наконец-то, ладно, там, допустим, 6 дней, но 144 часа. Как-то я сомневался, а знали ли византийские отцы наше понятие 24 часов? Очень сомневаюсь. Часы, сами знаете, были какие? Первый, третий, шестой, девятый и так далее. То есть часы были богослужебные. Но при этом я не хочу сказать, что эти люди не правы. Что касается православных эволюционистов. Но, вы знаете, вот некоторые полагают, что именно наиболее консервативные мыслители, они наиболее нетерпимы. Это не так. Однажды я столкнулся с совершенно жутким примером нетерпимости эволюционистов, когда на одной конференции в Санкт-Петербургской духовной академии проректор одернул студента, который пытался полемизировать с эволюционистами, и как-то это выглядело совсем нехорошо. То есть нетерпимость есть со всех сторон. И вот мой опыт личной жизни показывает, что, кстати, часто наши православные консерваторы бывают более гибкими, чем либералы, менее догматичными в каких-то вопросах. Что с либералами, которые, казалось, должны быть мягче, намного труднее спорить, и они требуют более полного единства во мнениях, чем наши консерваторы, которые готовы где-то даже подстроиться под партнера по диалогу. Когда человек, простой человек, открывает книгу «Бытия», у него действительно возникает вопрос, а как вот этот текст соотносится с данными науки? И становится совершенно очевидно, что он не соотносится с данными науки прямо. То есть текст изложен для того, чтобы его поняли люди той эпохи. Я сейчас намеренно оставляю за скобками вопрос о датировке этого текста, потому что есть разные взгляды на происхождение Священного Писания. Вот есть такой традиционный церковный взгляд, что все это Писание создавалось Моисеем. Но, правда, возникает вопрос о повествовании о смерти Моисея. И эту точку зрения разделяют очень многие консервативные христиане. В частности, где-то в юности я был на защите у адвентистов их работы, ну, в качестве оппонента другой работы. И там доказывалось серьезно текстологически, что в тексте, в Пятикниже есть такие крупные фрагменты, повторения, показывающие единую композицию, единое авторство. Есть такая точка зрения. Ну и, наконец-то, есть разные научные и уже ненаучные взгляды на Библию. То есть в XIX веке, когда были открыты памятники древневосточной литературы, многие обнаружили поразительные сходства ряда библейских текстов, в том числе Шестоднева, с вавилонскими мифами, ну, с различными текстами, разных семитских народов. И возникают разные концепции, ну, начиная от того, что просто в Библии есть один из вариантов общесемитского мифа, и заканчивая тем, что, находясь в Вавилоне, иудеи многому научились, но чаще говорят просто о развитии общих мифологических идей. С этим многие полемизировали, хотя, я думаю, полемизировать не стоит. Впоследствии развивается так называемая документарная или документальная гипотеза, которая исходит из того, что в основе текста Пятикнижья лежит несколько письменных источников. Вот один из источников, как вы знаете, называется Яхвист, потому что там имя Божие непроизносимое присутствует еще до того, как оно было открыто. Другой источник называется Элохист, где Бог называется именем Элохим. Третий источник называется священническая редакция или Пристер-кодекс по-немецки. И предполагает уже такое вот сведение более ранних источников в один в период Вавилонского плена. Ну, еще отдельно есть редакция Пятикнижия, Второзакония, простите. Есть еще более мелкие источники, но я о них говорить не буду. Кстати, вот мы, конечно, все очень любим синодальный перевод, вот, и, я думаю, большинство людей его читает. Вот те новые переводы Библии, которые выходят сейчас, к ним можно по-разному относиться. Если угодно, потом мы можем немного об этом поговорить. Но к достоинству того перевода, который выполнен Российским библейским обществом. Вот если мы читаем синодальный перевод, он везде одинаковый. Ну и почти везде. То есть наш синодальный перевод Библии причесан под одну литературную норму. Вот в том переводе авторам где-то удалось сохранить какое-то ощущение языка первоисточника. Но, по крайней мере, когда начал читать Второзаконие, я сразу почувствовал, что это немножечко другой текст, чем предыдущие четыре книги Бытия. Это есть и в переводе Нового Завета, он там Лука ощущается как более литературный текст, чем остальные Евангелия. Но можно по этому поводу спорить, рассуждать. Но сейчас у меня с собой нового перевода нет. И вот такой дали, поэтому будем по этому переводу. Документарные гипотезы и последующие вот открытия, они тоже подвергаются критике, но я хотел бы уточнить, что вот как раз Шестоднев с точки зрения вот таких научных школ является священнической редакцией Пристер-кодекс, то есть об этом в частности говорил протоиерей Александр Мень, когда, говоря о словах образ и подобие, целета демут на иврите, он полемизировал с теми, кто считал, что это вот сделал из глины, по образу, с теми, которые вспоминали вот эти вавилонские мифы о людях, которых слепили из глины, по какому-то антропоморфному образу Бога. И отец Айсадмей говорил, что вот это достаточно поздняя редакция. Редакция времен плена. Когда уже, ну, в любом случае в Израиле не могло быть таких натуралистических представлений о Боге, о человеке. Понятно, вот в эпоху, которая описана книга «Царств», там удивительные вещи творились относительно монотеизма. Но в этот период это было уже изжито. То есть иногда, казалось бы, такая научная критика Библии идет на пользу христианству иногда. Я не могу вам ответить, согласен ли я с этими теориями или не согласен. Я не знаю. Нужно быть большим ученым, чтобы в этом разбираться. Но совершенно очевидно, что есть различия между православным пониманием Бога вдохновенности и пониманием, я бы сказал, протестантским. Ну, не то, что протестантским, а пониманием как раз вот таких евангельских фундаменталистов, которые во многом рассматривают Бога вдохновенность как некую диктовку. Вот есть некий писатель, автор Священного Писания, которая находится под каким-то воздействием этого духа, ну и вот создает просто как некий, не знаю, как вот кардиограмма, делает такой вот носитель, что-то автоматически получается. Ну вот православные христиане, кстати, католики тоже так не считают. То есть авторство Слова Духа, Боговдохновенность проявляется очень чудесным образом. Находит место не только особенности стиля автора, но и еще более широко, об этом попозже поговорим, но я уверен, что в рамках православного понимания Боговдохновенности не возникает проблемы с тем, что отдельные фрагменты книг были написаны разными людьми, и, ну, при том, что понятие авторства было-то совсем другое. Автором Священного Писания, земным автором, является не какие-то отдельные люди, а вот сам народ Божий, который, восходя к более глубокому и истинному пониманию Бога, в Ветхом Завете, по крайней мере, он, народ Божий, отражает это в Священном Писании. И какие-то творческие акты, они являются отражением вот того опыта богообщения и божественного откровения, которое присутствовало. Свят, свят, свят,